Россия – многонациональная страна. В Самарской области тоже соседствуют представители разных этносов – более 150. И чтобы жить в мире и согласии, важно знать культуру, традиции своего и других народов, уважать друг друга. А учить этому нужно, конечно же, с раннего возраста. Детская библиотека народов Поволжья номер 14 работает по направлению возрождения национальных культур. Здесь собран уникальный книжный и музейный фонд на эту тему. Формирование предметной коллекции началось около 20 лет назад. Сотрудники, заинтересовавшись историей русского быта, во время отпусков отправлялись по деревням, селам, расспрашивали старожилов об известных им народных традициях и обычаях, собирали оставшиеся у них предметы прошлых столетий. Постепенно оформили небольшой уголок.
И мы стали работать с другими национальностями. Был заключен договор с Домом дружбы народов, с центрами, с немецким, чувашским, другими центрами. И нам тоже стали постепенно передавать предметы быта, литературу. Очень нам помогла мечеть. Они подарили нам полотенца, намазлык, тюбетейки, много литературы по татарскому народу подарили. Мы проводим очень много мероприятий по народам, показываем литературу, знакомим с писателями разных национальностей. Город заметил нашу работу, и были выделены деньги на закупку литературы в республиках на языках народов Поволжья.
Все костюмы, представленные в экспозиции, домотканные, ручной работы. Отмечаются национальные праздники. Библиотека участвует в тематических фестивалях и конкурсах. Проводятся совместные мероприятия с национальными центрами Самары. А в уголке, который был отведен под экспонаты, привезенные из экспедиции, со временем стало не хватать места. Так, в отдельном помещении библиотеки появился музей русского быта конца XIX – начала XX веков, в котором собраны предметы из жизни крестьянского и мещанского сословий. Удивительно, но многие из них оказались здесь потому, что стали не нужны их владельцам.
Цель нашей библиотеки не в сохранении пепла, а в поддержании огня, чтобы найти, собрать, поставить, рассказать историю. Каждая вещь умеет говорить, но только нужно ее внимательно слушать, понять, о чем она говорит и какую роль она играла в той или иной семье. Библиотека над этим работает. У нас есть книги, у нас есть этнографы в штате нашей библиотеки. К нам приезжают со всей нашей Самарской области и со всей России.
Экспозиция повествует о бытовом и семейном укладе наших предков. Трудились с утра и до заката. День заканчивали трапезой и чтением молитвы. Красный угол, где ставили образа и стол, считался почетным, священным местом в доме.
На втором ярусе красного угла иконостаса находились старые иконы, а на первом – новые. На полочке, где иконы, хранились долговые тетради. Хозяйка избы записывала, кто брал у нее в долг. деньги и еще какие-то предметы. Также находится перышко для того, чтобы счищать или убирать тинито с икон. Иконы всегда украшались рушниками, специально вышивались только для иконы. Рушник, предназначенный для иконы, больше никуда не имел права использоваться. Столы сначала были глинобитные, и они с места на место не переставлялись. Так как семьи были большие, под иконами садился хозяин дома. Потом по старшинству дети, а хозяйка подносила на стол еду.
Каравай не убирали. Накрыв холщовой салфеткой, так и оставляли под иконами. В старину говорили так: хлеб на стол и стол престол, хлеба ни куска и стол доска.
Чтобы испечь каравай хлеба, нужно было сначала потрудиться. Мололи муку, пекли хлеб. Семьи были 12 человек, как моя бабушка рассказывала. Хороший хлеб я испеку, он быстро расходовался, быстро съедали. А я испеку чуть-чуть сыроватый, и нам хлеба хватало на целую неделю. Такой хлеб называли алякиши, то есть чуть-чуть недопеченный хлеб. А в праздники, это было Рождество, Масленица, Пасха, пекли праздничный хлеб. Эти праздники отмечали всей деревней, всем селом. И чтобы испечь хлеб, каравай хлеба или несколько караваев, то выбирали ту избу, где хорошо печет печка.
В печи не только готовили. Она была, выражаясь современным языком, многофункциональной.
Сначала хлеб пекли на поду. Вот такое было крыло, гусиное крыло. Подметали в печке кирпичи, то есть золу убирали и сажали на лопатку и пекли. Это первый способ выпечки хлеба. Второй способ – пекли на листьях капусты. А потом уже стали в сковороде. Сковороды стали выпускаться, покупали сковороды и пекли на сковороде. А в настоящее время, у кого еще сохранились печи, пекут в формах. Чтобы определить, испекся каравай или нет, хозяйка прислоняла к щеке. Если каравай хлеба корочка не жжет щеку, то значит хлеб готов. Вынимали хлеб, ставили на стол и закрывали теплым одеялом для того, чтобы он отмяк. Хлеб не резали, а отламывали. И каждому давали куски хлебушка. Хочешь есть с сахаром, хочешь ешь просто так, или ели во время обеда. В каждой избе была печь. Печь и поила, и кормила, и лечила, и на печи спали. Семьи большие, детей много. Накатаются на улице на санках, замерзнут, придут домой. Бабушка или мать загоняет их на печку. Они там лежали и отогревались. Печку белили, чистили полы, лавки, скамейки, столы. Все скоблили косырем до желтого цвета. Топили печь березовыми дровами, чтобы больше было тепла. И каждый отвечал за свое дело. Например, одна ставила квашню, и она следила всю ночь, чтобы тесто не опало.
Самовар считался показателем зажиточности хозяев.
Когда девушка выходила замуж, приданным после иконы, икона всегда стояла на первом месте, на втором стоял самовар. Когда сваты приходили, спрашивали у отца девушки, есть ли у нее самовар. Если самовара не было, тогда был отказ. Сначала купи дочери самовар, а потом мы возьмем твою дочь замуж. А в крестьянской семье пили чай после бани, встречали гостей. У более зажиточных было два самовара, один на каждый день, а другой только по праздникам. Чай пили пополудню, 4 часа в чайных. Пили купцы, за чаем вели светские разговоры, решались дела, купеческие, торговые дела. Пили чай в прикуску и пили чай в приглядку. В прикуску – это когда были большие комочки сахара. Их отламывали и каждому члену семьи раздавали. А в приглядку отец вешал на кран или на ручку самовара кусочек сахара. И смотришь на него и пьешь. Это называли в приглядку. А еще родители на каждому ребенку сыпали горкой сахар. Это уже песок. Хочешь, ешь сразу, хочешь, клади в чай, а хочешь, кусочком макай и тоже ешь.
Ходили в основном в лаптях. Если путь предстоял не близкий, например, на базар, брали с собой про запас несколько пар. А плели по-разному, кто как умел.
Осенью, в дождливую погоду, в зимнюю погоду тоже лапти носили. Но чтобы нога не промокла, на пяточку набивали деревянную колодку, чтобы лапти были повыше. А вовнутрь лапти клали или сено, или солому. Заматывали вокруг ноги и ходили. Плетение в каждой семье было разное. Здесь вот прямое плетение и инструмент, который называется кочедык. Когда Петр I сел попробовать плести лапоть, у него не получалась пятка. И он забросил это дело, не стал плести и сказал: «Мудрёное это дело – лапти плести».
Сундук был непременной принадлежностью русского быта на протяжении многих столетий. Этот – дореволюционный, кованый. Доставить его до библиотеки оказалось совсем непросто.
Была у нас читательница, пришла и говорит: «Вот у одного дедушки есть сундук, придите, заберите в музей». Мы с библиотекарем пошли вдвоем. Когда посмотрели, он был заложен, и виднелся только часть сундука. Мы подумали, донесем. А когда почистили, убрали, оказался сундук очень большой. И вот мы с библиотекарем вдвоем с улицы Венская несли этот сундук. Дошли до Троицкого рынка. Нам стало смешно, и мы смеялись сами над собой. Кто торговал продуктами, все бросили свои ряды и прибежали к нам. И спрашивают: «Девчонки, что вы несете? Что несем? Сундук. А в сундуке это что?» «Да золото. Да что же, разве можно золото средь бела дня в таком сундуке нести?» И нам было так смешно. Женщина кричит на весь рынок: «Бабы, мужики, смотрите, какой сундук! Сундук-то не простой, а кованный!» И нам помогли занести его в библиотеку. Почему сундук большой? Потому что в то время шифонеров не было, шкафов не было. И все свое добро, как говорили в старину, держали в сундуке. Это были верхние вещи, тяжелые вещи. И сундук почему большой? Потому что на нем спали дети. Почему он кованный? Потому что это защита от пожара. Thank you.
колыбель родом из глубины веков, но оказывается, в деревнях вплоть до 60-70-х годов 20 века ребятишек укачивали в люльках, зыбках. Этой зыбке 115 лет, привезена она из Сергиевска. Когда-то давно мать, сидя за прялкой, покачивала в ней младенца и пела колыбельную.
Котя, котенька, каток, котя, серенький хвосток, приди, котя, ночевать, мою девочку качать. Уж как я тебе, коту, за работу заплачу, дам кусок пирога и горшок молока.
Женщины пряли, вязали, одевая всю семью. А вот изготовлением прялок занимались мужчины. Сделанные вручную, эти орудия труда ни одно не повторяет другое.
Прялка тоже имела свое значение в семье. Без прялки не свяжешь ни носок, ни варежек. В каждой семье прялки совершенно разные. Вот на эту, если прялку посмотреть, здесь расписное донце. Это зависело от хозяина, потому что прялки передавались из поколения в поколение, от бабушки к матери, от матери к дочери, и так на протяжении всей своей жизни. Это вот тоже необычная прялка. Эту прялку я привезла из села, из Клявлинского района, село Борыгар. Я сначала подумала, ну какая-то коряга висит у бабушки, она и висит. Она говорит, нет, дочка, это прялка, я на ней пряла. Вот эта веревочка, которая привязывала шерсть и пряла. Донца не было. Она говорит, семья у нас была бедная, пойдем в лес, найдем корягу наподобие прялки. Вот мы и сидели, пряли.
Детей воспитывали в строгости. С ранних лет приучали к труду, к ответственности. Это было одновременно и главным вопросом воспитания, и залогом выживания в дальнейшей взрослой жизни. На игры и забавы отводилось ограниченное время.
Девочку приучали с 5 лет прясть. На улицу ходили, в игры играли, только когда праздники. Или родители говорят, сегодня делать ничего нельзя, можете погулять или заняться своими работами. Играли в куклы. Куклы тоже были все самодельные. Из тряпочек шили куклы, из золы зольные куклы были, из опечатка кукурузы куклы делали. Тем самым приучая детей к семейной жизни с детства, с малолетства, как ухаживать за своим ребенком. И когда играли в куклы, мать или бабушка ей рассказывала, что куклу нужно держать так, пеленать нужно так, одеть нужно так, и ребенок приучался.
Считается, что самым первым утюгом в быту был камень. Позже вещи гладили рубелем.
Вот домотканная ткань. Ее нужно было погладить, а потом уже шить. Наматывали на скалку. И таким движением. Это более грубую такую ткань гладили. Домотканные платья.
Ну а потом стали использовать угольные утюги, а уже позднее полностью литые.
Был другой утюг, который... Угольный утюг. Клали сюда угли, закрывали и размахивали. Воздух попадал в отверстие, и огонечек все время поддерживался. И вот таким утюгом гладили вещи.
Вещи с этой экспозиции, рассказывая о своем бытовании, юным зрителям открывают новое. А вот для старшего поколения это скорее напоминание о том, как жили их родители, бабушки. Есть в библиотеке и выставка, посвященная советскому периоду. Предметы, бережно собранные в этой комнате, пожалуй, лично знакомы каждому нынешнему взрослому, ведь существовали они в нашей жизни еще совсем недавно. Узнать больше об истории, бытовом укладе своего народа и традициях других наций могут все желающие жители Самары. Гостям здесь всегда рады.